Костер из астролиста 18+. Глава. Костер из астролиста. Место. Северные земли Руси, Псковская земля, 1238 год. Пролог. Знак Ворона. Зима 1238 года отказалась умирать. Март пришел в псковские земли ледяным панцирем. Солнце вставало красным, как кровь жертвенного петуха, но не имело сил растопить наст. Воздух звенел от мороза так, что казалось, если ударить в ладоши, небо рассыплется стеклянной крошкой. Всеслав стоял по пояс в снегу за околицей села Выбуты. На нем была только холщовая рубаха, несмотря на то, что дыхание вырывалось изо рта густым паром. В руках он держал лук из вяза, тетива которого натянулась до предела. Перед ним, на старой березе, сидел огромный черный ворон. Птица смотрела на человека бусиной глаза, наклонив голову, и молчала. Это было неправильно. Вороны смерти всегда кричат. «Я слушаю», — хрипло выдохнул Всеслав. Голое плечо под накидкой покрывалось мурашками, но он не смел пошевелиться. Жрецы Велеса говорили, крик птицы открывает рот иному миру. Если заговоришь первым, заберут душу вместо вести. Ворон каркнул коротко, сухо, словно сломали сухую ветку. И слетел прямо на изгиб лука, царапнув когтем полированное дерево. От птицы пахнуло не падалью, а озоном, тем самым запахом, который бывает после удара молнии в дуб. Всеслав опустил оружие. Сердце пропустило удар. Он знал этот знак. Не смерть. Перемена. То, что рушит судьбы князей и ломает хребты законом предков. Он поклонился птице в пояс, касаясь лбом мерзлого наста, и пошел обратно к деревне, оставляя за собой глубокую борозду в снегу. Ему было 22 года, и этой ночью ему снилась чужая свадьба. Глава 1. Вес венца. Дом посадника Боривая пах смолой, жареным мясом и пьянящей сладостью медовухи. Здесь справляли сговор. За длинным столом, сколоченным из толстых досок, сидели мужчины бородатые, тяжелые, похожие на старые замшелые камни. Они решали судьбу границ, торговых путей и жизней. Всеслав сидел на самом краю, подальше от очага. Жар пламени казался ему оскорблением после того холода, которым дышал сегодня лес. Рядом с ним плюхнулся его младший брат, Радим Румяный, шумный, вечно ищущий повод выпить за чужой счет. «Смотри, жрец, какую телочку отдают Рогволоду», толкнул он Всеслава локтем в бок. У боярина Жирослава дочь на выданье. Груди, как два коврига хлеба. Такую обнимать спину сорвешь. Всеслав не ответил. Его взгляд был прикован к женской половине горницы. Перегородки не было, это же не терем княжеский, а просторная изба воина. Но женщины держались своим кругом у прялок, делая вид, что заняты работой. Среди цветастых повойников и льняных рубах одна фигура выделялась неподвижностью. Алиса. Дочь погибшего новгородского сотника, взятая на воспитание Боривоем. Она стояла спиной к столу, глядя в единственное слюдяное оконце. Свет февральского дня очерчивал ее силуэт. На ней было платье из тяжелой византийской парчи, темно-бордовое, почти черное, расшитое речным жемчугом. Такой наряд стоил больше, чем вся деревня Выбуты со всеми коровами. Она не плакала. Женщины ее круга не плачут на сговоре. Но плечи ее были напряжены так, что ткань платья, казалось, вот-вот затрещит по швам. Алиса знала. Как знала и кошка, когда хозяин берет в руки ведро, чтобы утопить котят. Дверь распахнулась, впуская клуб морозного пара. Вошел жених. Рогволод, сын воеводы Путяты. Человек-глыба. Ростом выше двери, шириною в два обычных мужа. Кольчуга сидела на нем, как вторая кожа, а борода была заплетена в три косы с серебряными кольцами. Воин. Хозяин меча. Тот, кто завтра поведет пешцев отбивать тевтонские набеги на границе. Когда он вошел, разговоры стихли. Даже огонь в печи, казалось, присмирел. Рогволод прошел через всю избу, половицы гнулись под его шагами и остановился перед посадником. По правде русской и воле богов сговор учинен? Голос воеводы был низким, как гул земли. Учинен, кивнул Боревой, тяжело поднимаясь. Коли нет обид промеж родами, бейте по рукам. Мать Алисы, тихая женщина с лицом, похожим на печеное яблоко, подтолкнула дочь вперед. Девушка сделала шаг. Ее ноги в мягких софьяновых сапожках ступали бесшумно. Она подошла к Рогволоду. Их разница в росте была чудовищной. Голова Алисы едва доставала до нагрудной пластины его брони. Она протянула руку узкую, белую, без единой мозоли. Рука лучника, рука книжницы, рука женщины, которая никогда не месила тесто в корыте. Рогволод посмотрел на эту руку, потом перевел взгляд на лицо невесты. И впервые за весь вечер каменная маска на его лице дрогнула. Уголок губ пополз вверх, в кривой, оценивающей усмешке. Тонковато жило, пробасил он так, что услышали все. Ну да ничего. Война откормит.